Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона с вами Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня своим мнением и взглядом на события, которые нас окружают, будет делиться руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами по традиции находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и абсолютно неожиданно первое, о чем поговорим в этом выпуске, это про драки. И не просто про драки, а про те конфликты, которые произошли в очереди на крещенские купания у нас в городе. Екатеринбург, в общем, отличился. Там во время крещения случилось сразу две драки за купели. Да, оказывается, так можно было. Сейчас расскажу, что произошло. Итак, в крещенские дни у нас в городе стояла довольно теплая температура, это -3, -5, для нашего края это довольно нетипичная температура, обычно у нас -15, -19, -20, там что-то такое. И есть у нас такое озеро Шарташ, это одно из самых популярных мест, где традиционно оборудуют одну из самых больших купелей. И там образовалась, естественно, очередь из людей, которые пришли смыть в себя все свои грехи в этой купели, но из-за довольно теплой температуры спасатели МЧС, которые дежурили на берегу, сказали, что только 30-40 человек могут выйти на лед по требованиям безопасности, чтобы он, собственно, не треснул. Ну и остальным пришлось ждать на берегу, там столпились около 100 человек, и некоторые из них, кстати, простояли в ожидании больше 2 часов. Ну и самые хитрые, естественно, попытались пройти к купели без очереди, но не всем это понравилось, и в таких условиях у особо вспыльчивых горожан нервы не выдержали. Ну и, конечно же, в толпе находились слегка подвыпившие екатеринбуржцы. И в итоге это все стечение этих фактов привело сразу к 2 дракам. В первом случае схлестнулись 2 мужчин, а во втором взрослый человек схватил и толкнул 15-летнюю девочку, на что ее мама устроила скандал. Вот такие вот новости. Мне сейчас в связи с этим вспомнился новый тренд в социальных сетях. Называется он «Слушаем и не осуждаем». Это когда двое сидят перед камерой, говорят фразу «слушаем и не осуждаем», и после этого начинают рассказывать друг другу правду или про свои какие-то поступки, ну, скажем так, о которых раньше они умалчивали. Ну, что-то вроде, знаете, «слушаем и не осуждаем». Вот помнишь, милый, ты очень долго искал рубашку? Так вот, я ее выкинула, потому что она была уже очень старая. Что-то вот из этого. Батюшка, как вам новость? Осуждаем или понимаем?
Ну, берем эстафету современных трендов и слушаем, и не понимаем. Ну, на самом деле, что тут взять от людей, которые считают, что самое главное на крещение – это окунуться в водичку. Это такая древняя церковная традиция, и она омоет в тебя множество грехов. Даже люди борются не просто за еду или за комфорт, а ни много ни мало за спасение. Я что, целый год грешил, получается, бухал, курил, изменял, воровал, матерился, может, прибил кого специально или нечаянно, да никто не узнал, слава Богу. Вот. А тут сейчас вот все грехи должны были смыться, а мне их не дают смыть. А мне каждая минута дорога, сколько ж можно жить-то с грехом этим, чтобы потом опять кунуться, сказать, ну хорошо, я теперь чистенький, беленький, табула-раса, пойду дальше грешить, там, где там мои средства для совершения грехов. Поэтому, да, можно понять, конечно, можно. Чтобы у нас такие драки были на исповедь, да, какая-нибудь там Марфа Ивановна Никитична, да, пусть, я тут стояла, да, мне тут грехи надо простить. Хотя, может быть, иногда и бывает. Честно говоря, когда-то в лихие 90-е было и такое, когда на исповедь стояло по 500 человек, когда надо исповедовать, надо было в течение 1,5 часа уже не божественные литургии. Вот, так что мотивация тут ясна. Какая-то поломка в догматическом сознании, естественно, ведет к странным поступкам. Там никого там не поменяют, прибили, не прибили.
Нет, у нас в этот раз обошлось без жертв, но в комментариях, естественно, тут же начали шутить про то, что вот где собрались действительно истинно верующие люди, не то, что вы, вон, христиане, там, в свои храмы православные ходите, свечку ставите и спокойно домой уходите, а люди тут вот прям за то, чтобы смыть с себя грехи, дерутся просто. Вот где настоящая вера. Ну и все такое.
То-то и дело, что мы тут вообще как бы никаким боком, мы тут ни при чем, обвиняют, конечно, нас. Потому что на самом деле все эти крещенские купания — это околоцерковная традиция, она не церковная. Более того, в настольной книге священнослужителя под редакцией Сергия Булгакова, она издавалась в середине 20 века и активно переиздавалась в 90-х, 80-х, 90-х. Говорится прям так жестко, что не надо туда ходить, это не церковная традиция. Потому что на самом деле, что делает настоящий православный христианин? Он в этот день готовится к причастию, он идет на божественную литургию, он причащается, он берет водичку святую, на молебне там стоит, или приносит свою, освящает, или берет то, что в храме раздают. Потом идет домой, он кропит все дома эта водичка, пьет сам, да, и родным дает. И радостный, довольный, ложится под тепленькое одеялко, и Боженька все равно тебя любит. Но есть же эта традиция, она все-таки не в церковной среде возникла, а в светской, которую мы решили, ну, если не бороться с ней, то как-то возглавить. Знаешь, если хочешь что-то в правильное русло привести, то бороться бессмысленно, просто люди закроются где-то и будут это делать самочинно.
Ага, не можешь победить, возглавь.
Конечно же, да. И как бы это хорошая на самом деле традиция. Главное, чтобы, ну, бодрит она, эндорфины, там, настроение хорошее, здорово. Тем более русский народ любит, чем хуже, тем лучше. Особенно православный русский народ. Ведь традиция-то возникла где-то там в Иерусалиме, где там плюс 40 в тени. Почему не окунуться в крещенские воды Иордана в этот день? Ну, у нас немножко все по-другому. Ну, мы как бы не против, окунайтесь, но самое главное, и батюшки окунаются, мы друзья окунаются, и, в общем-то, ничего предусудительного в этом нет, кроме одного, вот этих нелепых суеверий, которые сакрализировали эту традицию. Это что-то вроде печенья блинов на масленицу. Хочешь пеки, хочешь не блин, не пеки, хочешь шаурму съешь, хочешь блин, какая разница. Вот что ты в этот кусок теста залепишь, всунешь. Так здесь хочешь купайся, хочешь не купайся, но главное, не сакрализируй этого. Там ни один грех не прощается, ни полгреха, ни четверть греха. Ты просто будешь мокрый, холодный и довольный. Все, это такое православное проживание, православное квартроберство, не знаю. Ну, в общем-то, еще раз повторюсь, что церковь не просто не против, но даже и возглавляет, и купели эти рубит, и воду там освещает. Но в древности-то, ну, в древности еще лет 50 назад, зачем воду освещали в озерах и реках и морях? Да потому что водопровод не был подведен в храмы. Вот никогда и нигде. Ни в 14 веке, ни в 12, ни в 19. Вот, соответственно, воду можно было набрать или где-нибудь дома, или, ну, чего-то в соседнее озеро. Отлично. Ну, или в колодце у храма, кстати, тоже такая традиция вполне себе активная. У нас батюшка в нашей епархии у каждого храма обязательно роет колодец, где там храм строят или устанавливают, потому что вода очень нужна, там морей в нашем нашей епархии нет. Ну, а потом батюшки воду набрали, всем раздали. Ну, а потом народу удалой, давай-то окунаться в святую-то воду. Ух, точно буду весь святой. Но на самом деле нет. Просто нет. Ну, красивое, интересное, бодрое явление, мероприятие. Вот. Но вот драться друг с другом, пухать потом, отмечать все это. У меня есть замечательная история знакомого батюшки. При как раз строили палаточку возле купели, где можно было чайку попить, там согреться, вытереться. Ну и стоит, смотрит, что там происходит, уже все осветил. Подходит одна женщина, говорит: «Батюшка, благословите согреться». Он говорит: «Да, конечно, в чем проблема? Конечно, согревайтесь». Она поворачивается, такие туда сзади, что пару мужиков стоит. «Ребята, батюшка разрешил, наливай». Так что такое. Для кого-то, для большинства людей, которые там находятся, это просто такая хорошая, веселая, зимняя русская забава. Ну, почему бы не возглавить?
Ну, то есть, в итоге мы не осуждаем, но имеем хороший, точнее, плохой, хороший плохой пример того, как на следующий год делать точно не надо.
Мы идем дальше и поговорим про многодетные семьи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией все так же отец Владислав Береговой. И следующая новость, о которой поговорим, это многодетные семьи. Если вы думаете, что ждет их какая-то очередная помощь от государства, то нет. Их образ всего лишь хотят использовать в рекламе. А точнее, хотят обязать рекламодателей, распространителей и прочих-прочих посредников использовать в рекламе образ многодетных семей. Многодетных – это где от 3 детей. В тексте документа говорится, что такое нововведение может способствовать позитивному образу многодетной семьи и повышению рождаемости в нашей стране. Ну а в пояснительной записке к проекту отмечается, что семья с 3 детьми должна стать нормой для России. Батюшка, поможет ли, по вашему мнению, вот такая вот стратегия, такой вот закон, такое вот обязательство, и должна ли семья вообще именно из 3 человек становиться, из 3 детей, точнее, стать нормой? А если в семьях больше 1 ребенка, что им делать? А где вообще детей нет? В общем, много-много вопросов, батюшка. Кстати, сколько у вас детей, и не пригласили ли вас еще в рекламу сниматься?
Как раз у нас ровно столько, чтобы уже можно было сниматься, но они уже такие здоровенные дылды, что никого умиления вызывать не будут. Ну и как-то я не соглашусь, что государство только собирается в рекламе использовать многодетные семьи в каждом регионе и на федеральном уровне. Огромные деньги даются при выплате первого ребенка, уже до 1 000 000 дошло, второго, третьего, поэтому государство не оставляет. Но есть интересная статистика. С одной стороны, предлагаются такие деньги, которые не предлагались никогда, и это действительно большие деньги, и если семья привыкла жить скромно, то этих денег хватит действительно очень надолго. Более того, когда у тебя появляется второй, третий ребенок, у тебя, во-первых, есть уже опыт, ты не делаешь каких-то ненужных покупок, во-вторых, у тебя осталось много неиспользованных ненужных покупок после первого ребенка или даже после второго, а в-третьих, у тебя все равно уже куча знакомых мамочек, которые с удовольствием делятся одежкой еще чем-нибудь от своих детишек. Это, если хотите, вселенский опыт, потому что маленькие дети, они растут быстро, одежку изнашивают медленно. Я бы сказал, совершенно не изнашивают. Я вот социальный отдел возглавляю в нашей епархии, и постоянно, когда говорю, так, ребята, присылайте одежку для наших подопечных, наших нуждающихся семей, бывают и такие, в глухих деревнях, то одежда присылается очень практически новая. Да, чуть-чуть использована, но от малышей она не портится. Это уже больше, более взрослый возраст, 9-10 лет. Там, конечно, один сезон что-то хватает с подростковой одеждой, конечно, проблема есть. Ну, короче говоря, государство как может, так и помогает, и мы знаю, что сейчас даже в рейтинге губернаторов входит эта обязанность, или как там, демографический рост в губернии. Если кошка котят не родила, это губернатор виноват, в общем-то, на сегодняшний день. И они, конечно, из кожи вон лезут для того, чтобы как-то стимулировать рождаемость, но вот я хочу всем показать и сказать, может, кто не знает, дорогие губернаторы и руководители всех направлений нашей необъятной родины, есть, помимо финансового стимулирования, которое не помогает, в том смысле, что если люди не хотят рожать, то они не будут рожать. Они говорят, они наоборот завидуют тем, кто рожает, и говорят, вот, это ж ради денег они рожают, ради денег, вот хотят эти миллионы себе, да, они ж любить не будут этих детей, вот, фу-фу-фу. Как сейчас самый распространенный вопрос, ну, у нас в деревнях, женщинам, которые потеряли мужей или детей на СВО, ну что, сколько тебе денег дадут, сколько тебе денег дадут? У меня уже рубашка от слез мокрая. Ну, откуда люди такие вот завистливые, без эмпатии, без чувства такта? Вместо того, говорят, ну, Катенька, сочувствую тебе, ну что, сколько денег дадут? Вот откуда такое тотальное серебролюбие, которое настолько закрывает глаза, что ты не понимаешь, что человеку больно вообще о таком говорить. Деньги не заменят никакую смерть. Так вот, деньги не помогут и родить. Вот какое-то, может, небольшое количество людей действительно к этому вопросу подойдут, может быть, и с финансовой точки зрения. Подумают, ну ладно, действительно, что-то я боялась рожать, хотела, но боялась. Но теперь вот помощь от государства, она, ну, поможет мне. Ладно, поехали. Вот. Но большинство людей, посмотрите просто на статистику обыкновенную, кто у нас в многодетных семьях? Можно подвести один общий знаменатель. Большинство многодетных семей – это семьи религиозные. Это христианские, мусульманские, протестантские, католические, православные. Вот. Любые другие. Любые семьи, где в религиях которых говорится о том, что Господь дает детей, то, что Господь благословляет многодетностью, где начатие восприятия является нормой, не только нормой, но и обязанной нормой для христианина, допустим, или мусульманина, что многочадие – это благословение Божие. И, естественно, тяжело, не тяжело. Человек, у человека вот это в голове есть, это мировоззрение, как норма жизни. Вот, и детишек рожают, ну, как нам Господь поможет, вот с такой мотивацией. И я еще не знаю, чтобы человек, который бы с такой мотивацией детей рожал, был посрамлен. Все равно как-то и деньги появляются, и родственники подтягиваются, и ну, муж начинает уже не на печи лежать, а крутиться, понимая зону меру ответственности. Ведь на самом деле мы ничего не делаем, когда у нас все окей. Если когда теплая, комфортная ситуация, то мы как бы особо не напрягаем. Когда уже появляются какие-то сложные необходимости, которые мы можем решить, но не сильно-то хотели раньше, то начинаем немножко крутиться, вертеться, пытаться решить сложные проблемы. Поэтому если ты думаешь, вот у меня сейчас муж ничего там не зарабатывает и не будет зарабатывать, мол, что там рожать кого-нибудь, так он и не напрягается, ему хватает на тебя, на себя, на двоих идеально. Он, допустим, привык к комфортной жизни. А на троих, да, уж чуть надо будет меньше денег на троих. На четырех еще будет меньше денег. Ну, зато можно больше напрягаться, если честно. Вот, мозги начинают работать. Поэтому вот такой путь. Если я понимаю, что вот эта история про рекламу, она про смыслы. Ведь действительно нужны смыслы. Помните мультик про красавицу-чудовище? Чудовище диснеевское. Белль бегает, там поет песенки, а на заднем фоне такая толстая, страшная мама с 5 детьми пытается их утихомирить. Да, там они там такие тоже какие-то странненькие, озлобленные, там пытаются из рук вырваться, куда-то убежать. Вот такой. И тут такая красавица Бель, песенка поет, одинокая, независимая. И тут такая мамулечка. То есть хочешь не хочешь, на подсознание такие вещи очень хорошо ложатся или кладутся, воспринимаются. Очень хорошо. Вот уже на самом-самом раннем возрасте. И поэтому хорошо, когда в долгосрочном планировании лет на 30 у нас будет вот такая вот реклама, нативная реклама, ну, не наружная. Если ты считаешь, что наружная реклама что-нибудь решит, то ты просто глупец на самом деле. Вот, не знаю, с каких-то Советских Союзов ты вылез, ни у одного психолога не проконсультировался, ни у того пиарщика хотя бы часочек не посидел в гостях. Но так это не делается, конечно. Если кто-то проедет мимо билборда, увидит, ой, какая красивая семья, тоже так хочу. Ну окей, пусть это будет, но на большое количество людей это никак не повлияет. Должна быть реклама такая, нативная, незаметная, то есть как само собой разумеющаяся. Вот это жирными текстом надо выделить, что когда человек не понимает, что это реклама. Но помните логотип Nestlé? Там сколько там птичка кормит своих птенцов, и там, по-моему, сейчас один.
А сейчас 2, а когда-то, да, было 3.
Да, там лет 50 назад там было 3 птенца. Это тоже такая нативная реклама, если хотите. Хочешь не хочешь, ты покупаешь этот продукт, понимаешь, что нормальная семья, это там одна мама и один ребенок, да, не 3. И вот в таком духе, такое, это на столетие должны быть, на самом деле, продуманы все такие небольшие, тонкие, мелкие шажочки. В фильмах, да, чтобы была норма, не измена, не 3 любовника еще где-нибудь, а нормальная, хорошая семья. Чтобы это не выпячивало, чтобы это не было смешно. Потому что у нас, конечно, если кто-то делает что-то, кто делает гротескно и действительно скорее торгает. Хотя я видел хорошие, интересные социальные рекламы. Но когда человек видит социальную рекламу, понимает, что это социальная реклама многодетности, это отталкивает. Нормальная реклама – это когда, там, допустим, реклама автомобиля, допустим, какого-нибудь. И, как бы, между прочим, приходит семья покупать с 3 детьми. И пусть это будет какой-нибудь Гелендваген, БМВ какой-то или еще что-нибудь такое очень солидное и интересное. Большой семейный автомобиль. Ну, в таком духе, чтобы везде, вот в информационном пространстве, это висело как норма. Тогда это, может быть, еще пройдет, но тогда надо несколько поколений. То есть, если Дисней там лет на 50, на 70 вперед думает, на поколение вперед, то и мы тоже должны так думать. Ну и последнее, еще раз напомню, что вот все губернаторы и все руководители областей и районов должны понимать, что только популяризация христианства, она сможет дать нужный эффект. Потому что только убежденные люди рождают много детей. Только убежденные, только религиозные. В любом регионе, посмотрите, вот, корреляция абсолютная. Чем меньше человек, чем дальше человек от религии, тем меньше детей. Потому что, а зачем? У нас это заповедь. Плодитесь и размножайтесь. У нас в голове это сидит. История Иоакима и Иоанны, Захарии, Елисаветы, как их там проклинали современники, потом считали, что они Богом прокляты, потому что детей у них не было. Да. Ну и, конечно, и под конец напомню, что у тебя двое детей или один ребенок. Ну и слава Богу, ты не многодетный, ты не какой-то странненький и недоразвитый. Повторюсь, у многих еще есть какие-то психологические, физические, действительно материальные проблемы, которые не позволяют тебе родить детей. И надо не забывать и про них, и некоторые батюшки делают такие ошибки, иногда на проповедь выходят и говорят, что если ты детей не родила, то ты вообще и не человек, и вообще непонятно, зачем тебя Господь на земле держит. Это очень обидно, очень неправильно, и под общий знаменатель, конечно же, нельзя такие слова подводить. У каждого история своя, удивительная там, и уникальная. Все-таки женщины это не роботы, который там 100 человек родил, и ничего с ним не стало. Масло поменял и дальше поехал. У меня это организм изнашивается, психологически тоже не все вытягивают. Поэтому не все могут хорошо и правильно родить. Бывает так, что тебя там 2-3 выкидыша подряд, и ты уже психологически не готова на четвертый. Поэтому каждая история совершенно индивидуальна. Поэтому вот действительно, опять же, мы ни в коем случае не осуждаем тех, кто детей не рождает, понимаем. Вот, ну и молимся о том, чтобы Господь увеличил количество христиан, и тем самым увеличится и количество детей. Другого пути нет. Но пока где-то в западных государствах все руководители, принимающие присяги, президентство или еще что-нибудь еще, там, по 5 раз благодаря Господу Богу, вот, молятся ему и говорят, что Господь меня спас, и Господь мне поможет, и помогал. Вот, а мы стесняемся, мы говорим о традиционных ценностях, забывая, что это христианские ценности, а не просто какие-то традиционные. Вот, допустим, в исламе есть традиционная ценность иметь несколько жен. Ну, поэтому надо понимать, что наши ценности не просто какие-то ценности сферического коня в вакууме, а христианские ценности. Пока мы не перестанем этого раз стесняться, а два распространять, вот ничего толком не получится.
Вообще, как правило, знаете, действительно, в семьях священников всегда много детей, как правило, чаще всего гораздо больше 3. И поэтому, согласитесь, это было бы, знаете, такое комбо некоторое, да, снять в рекламе семей и семьи священников еще.
Со священников не получится, потому что люди не смогут себя ассоциировать с семьей священника. Должны быть, ну, как минимум христиане, если уже хотите, да, православные христиане. Вот, ну, это тоже такой некоторый штамп. Ну, раз православные, одеты, потому что тупые. А тут, на самом деле, я бы как-то вот, не проводил бы такую обязательную параллель между популяризацией многодетства и многодетством христианских семей, а именно просто популяризацию христианства. Ну, хотя бы просто не пишите про нас гадости, вот, говорите о нас, не бойтесь перекреститься перед выступлением в Госдуме какой-нибудь. Потому что ну, мы все стесняемся. Все те, кто христиане даже в быту, на камеру или в обществе, страшно стесняются. Мусульмане не стесняются, а православные такие. Ну, вот, ну мы меньшую веру не выпячиваем. Ну вот, у нас многодетности нет.
Мне сразу же Шойгу на этом моменте вспомнился. Помните, перед каждым парадом на 9 мая он выезжал и перед выездом всегда обязательно крестился. Перед объездом каждого парада Победы.
Ну что ж, мы идем дальше. У нас есть еще одна тема, и поговорим мы про идеологию бодипозитива. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На прямой телефонной связи со студией также отец Владислав Береговой. Говорим про бодипозитив. В Госдуме предложили признать идеологию бодипозитива нежелательной на территории нашей страны. По словам депутатов, сторонники этого движения доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены и получают хронические заболевания. Вообще, если очень так обобщить, опять же, то сам по себе бодипозитив как движение – это идея о том, что любое тело, вне зависимости от физических способностей, особенностей, цвета кожи, половых признаков, веса, размера и всего прочего, заслуживает уважения и любви. То есть это несколько шире, чем просто про избыточный вес, а именно с этой проблемой чаще всего и отождествляют это движение. Если очень сильно обобщить, опять же, да, то это в принципе про уважение к себе и к другим, какие бы эти другие не были. Так вот, депутат Госдумы Виталий Милонов, а именно он автор этого проекта, кто же еще, если не он, правда же, да, говорит про движение бодипозитив, которое набирает популярность среди россиян, что это движение пропагандирует нездоровый образ жизни, отказ от спорта и дисциплины в питании. Еще одним минусом он называет навязывание людям пренебрежительного отношения к стандартам красоты, которые приняты в обществе. Вообще, это немножко про другое, я вам уже озвучила, но кого эти детали интересуют? Отец Владислав, как вам идея?
Ну, как мы знаем, все эти идеологии бодипозитива, они просто корректные, эмпатичные и толерантные отношения с чрезмерным толстым людям, оно идет в одной упряжке с движениями феминизма, ЛГБТ, всех этих плюсов и еще чего-нибудь и минусов, запрещенных и порицаемых в Российской Федерации и прочих-прочих экстремистских движений, ну, там, в том числе там зеленых. Мы понимаем, что за любой идеологией, которая вдруг стала появляться на всех каналах, во всех СМИ, во всех чатиках и блогах, стоят большие деньги, а если не за этим стоят, значит, кому-то это выгодно. И мы понимаем, что раз она идет в одной упряжке, то это все равно действительно направлено на разрушение страны. Вот, ни много ни мало. Поэтому я понимаю Милонова в этом плане. Собственно, достаточно просто быть в теме, чтобы понимать, о чем он, собственно, говорит. Ну, конечно же, можно выдернуть какую-то одну часть и начинать на этом строить свое осуждение и непонимание. Поэтому, как идеологии, этого, конечно, быть не должно, совершенно верно. А что должно быть? Во-первых, действительно должна быть популяризация здорового образа жизни. Те же самые Штаты бьют в набат уже много десятилетий, теряя сотни миллиардов долларов на лечение людей, которые относятся к себе вот спокойно, да, а чё, я что хочу, то я, чё, в чём ко мне лезете? Я сейчас обвиню в том, что ты нарушаешь мои какие-нибудь ментальные права, тебя сейчас полиция заберет и детей твоих опека отберет, и попробуй еще мне что-нибудь вякнуть насчет моего веса. Поэтому там все молчат, и в Министерство здравоохранения бьет в набат и говорят, не-не-не, все хватит эту идеологию уже популяризировать. Тем более я сейчас понимаю, с учетом нынешних президентских реалий, там гайки прикрутят очень хорошо в этом вопросе, и будут нацию потихонечку поворачивать на путь нормального физиологического развития. У нас история, как, собственно, во всех странах мира ничем не отличается. Может быть, мы не так сытно живем, как в Соединенных Штатах, соответственно, у нас эта проблема не такая большая, но она есть. Буквально недавно я читал, что наше Министерство здравоохранения точно так же бьет в набат и говорят, что мы тратим огромные сотни миллионов рублей на лечение, наверное, миллиардов, на лечение людей, которые не болели бы, если бы они не были такими толстыми, как сейчас. Это и давление, это и сердце, это и холестерин, и, соответственно, все эти тромбы и прочее, прочее, прочее. То есть государству нужны здоровые люди. По себе скажу, я человек не худенький, что ничего хорошего в этом бодипозитиве нет. Если мне вот такому, такой ленивой жопке говорится где-нибудь с экрана телевизора или на радио в воскресенье, что как бы, да все хорошо, дружище, да нормально, мы тебя любим таким, какой есть, да не напрягайся, ты классный, да, большого человека должно быть много, вот просто твое большое тело, оно плотно облегает твою большую душу, давай, вперед. Вот я скажу, ну, классно, слушай, ну, здорово, чем мне напрягаться-то, вкусненько, сладненько, и поехали, да. Если у меня все-таки будет висеть таким дамоклым мечом, тромба, инфаркт, инсульты, закупорение сосудов из состава, давай, лечись, там, помрёшь на 30 лет раньше, чем надо. У тебя же потом с 8-го этажа даже жена не вытянет, надо будет кран вызывать, чтобы тебя похоронить. Станешь-то вдовцом раньше. вдовой раньше, чем надо. И это, может быть, и подумаю, да что-то нехорошо, не, надо пойти немножечко жирок стрястись, хотя бы прогуляться после эфира. Поэтому, мне кажется, не должно быть пропаганды, чтобы быть позитивом. Вот Victoria's Secret, как мы знаем, которая, естественно, после всех этих демократических рекомендаций ввела бодипозитивных ангелочков, да, как они там называют их, в свои выступления, потеряла чуть ли там, не помню, там 40% своих покупателей, потому что, ну, кому оно такое надо? Поэтому, ребята, надо признаться себе, что грех чревоугодия мимо вас не прошел. Ты, может, поборолся с гневом, конечно, с раздражением. Толстые люди не очень добрые, на самом деле, потому что у них постоянно есть какой-нибудь там глюкоза, какой-то эндорфин выделяется, но выделяется еще и сахарный диабет, в общем-то. С инсулином потом проблемы возникают. А государство потом все это лечит, конечно, говорит, там, ребята, ну давайте что-то делать, потому что так дальше нельзя. Скоро будем, как в мультике про Валли. Да, они такие все сидят, такие толстенькие, плотненькие, у них все хорошо. Ну, в общем, у нас реально, страна у нас, ну, по-настоящему не бедная. И у людей достаточно средств для того, чтобы себя прокормить. За чертой бедности находится очень незначительное количество людей, меньше, чем в подавляющем большинстве государств мира. Поэтому это уже наша тоже проблема. Мне кажется, надо признать себе, что это проблема, идеологию эту вычеркнуть, чтобы, но все равно относиться к людям, толстеньким, вежливо, аккуратно, то есть не грузя их, когда ты похудеешь. На самом деле, сколько раз по телеку не скажи, что это все нормально, что ты толстенький, плотненький, все равно человеческий фактор никто не отменял, и тебе будут все время родственники намекать, что пора похудеть, между прочим. Так что тут такое. От хейта ближайших родственников толстенькие люди никуда не денутся. Так, запрещай, не запрещай. Но как идеология, это действительно лучше бы, чтобы ее не было, чтобы она не популяризовалась. Ну, сейчас, мне кажется, все эти НКО уже закрыты с иностранным финансированием. Соответственно, людей, которые за бесплатно будут топить за бодипозитив, не так уж и много. А если денег тебе не платят, то зачем об этом говорить? Ну, и не будут говорить. Так что всем желаю крепости сил, бодрости духа и спортивных достижений.
На этих замечательных словах, пожалуй, сегодняшнюю программу мы и завершим. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства и отдела по культуре Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. За что ему огромное спасибо. В эфире была программа «Точка зрения». Всего вам доброго.